Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. «Идем на восток» вместе с востоковедом Кириллом Семеновым. Он у меня в студии в гостях второй раз. Кирилл, привет.
Привет.
Я напомню, смс-портал плюс 7 925 888 948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Звоните, делитесь своими мыслями, задавайте вопросы. Говорим мы сегодня про султанат Оман. Почему про Оман? Да потому что, в общем-то, про него говорят все в контексте переговоров между Америкой и Ираном, в контексте недавней встречи султана Омана с Владимиром Владимировичем Путиным. Это была первая встреча за 40 лет, именно столько существуют наши дипломатические отношения. Ну и, в общем-то, история Омана достаточно интересная. Это родина Синдибада-морехода, угу. Это родина царицы Савской, это вообще-то одно из древнейших государств, да, или, скажем так, территорий, на которой проживали люди. Вот, 3000 лет, говорят. Вот, может быть, даже больше. При этом, вот как я прочитал, султанат Оман, ну, вот еще 50 лет назад ничего себе не представлял. Ну, вообще, ни с точки зрения инфраструктуры, ни с точки зрения образования, ни с точки зрения финансов. И уж тем более, ну, куда там Оману было до страны-посредника, до страны-медиатора, кое она выступает сейчас, участвуя в переговорах и, в общем-то, решая действительно на своей площадке конфликты, которые, казалось бы, нерешаемы. Вот расскажи, как они стали теми, кем они стали? Ну и давай, может быть, начнем, как ты любишь, с истории.
Да, вот ты правильно заметил, у Омана, это, конечно, древняя история. Вот царицу Савскую ты правильно вспомнил, за которую идет, в общем-то, конкуренция между тремя странами: Эфиопия, Оман и Йемен. Что касается Омана и Йемена, здесь тоже важно понять, что они достаточно близки. И, в общем, Оман — это племя Аст, да, там основное аздиты, да, которые выходцы из Йемена, то есть они йеменитское племя. Соответственно, еще что важно отметить, вот племена Аус и Хазрадж, да, из оазиса Ясриб, которые стали ансарами, они тоже часть вот этого племени Аст, они туда в свое время переселились с территории Омана, что также привело к тому, что Оман достаточно быстро принял ислам во времена пророка Мухаммада, да, еще его при жизни, при том, что они его ни разу не видели, сами оманцы, да, это тоже это такой случай, да, даже про это есть соответствующий хадис, да, то есть, чтобы будь благословен народ Омана, который меня не видел, но принял ислам, да.
У них даже на гербе вот этот кинжал очень похож на йеменский кинжал Джамбе.
Да, это который... одна культура, если бы не вот эти йеменские пиджаки, то они бы вообще были очень похожи, да, ханджары и йеменские хиджары, оманские ханджары и йеменские, да, они очень похожи действительно, да, то есть это одна действительно культура.
Как и ладан, кстати.
Да, ладан, да? Оманский, йеменский, это все очень близко, да.
Самый дорогой в мире.
Да, и поэтому, кстати, оманцы-то и делятся на две группы, собственно, это вот йеменцы, которые южане, они и бадиты, да, и северяне, которые сейчас, по большому счету, уже и не оманцы, да, а сейчас это жители Объединенных Арабских Эмиратов, когда-то тоже очень важный момент, да простят меня эмиратцы, что Объединенные Арабские Эмираты тоже были частью Омана, просто они в свое время стали британским протекторатом, сначала назывались пиратский берег, да, затем договорной Оман, потому что вот с этими шейхами был заключен в Британии договор. Вот, конечно, соответственно, мы подходим к тому, что вот само формирование государства Оман, оно состоит как бы из двух, он всегда был двойственный, то есть это был султанат Оман, который на побережье, султанат Маскат он назывался, и имамат Оман, это во внутренних районах, и там жили и бадиты, но если они на побережье, они такие были достаточно светские, достаточно, скажем так, занимались торговлей и так далее. Кстати, Занзибар, да, был частью Омана, у него была целая империя, вот, которую создал Маскат на побережье Африки, в том числе на восточном побережье, то вот во внутренних районах там было религиозное теократическое государство, которое называлось Оман. Но вот в 58-м году они были объединены во время войны Джебель-Ахдар, да, когда британцы поддержали султана Маската, и, в общем-то, вот это государство имамат Оман, государство ибадитов, перестало существовать, оно, и вместо него появилось государство султанат Маскат и Оман, а потом оно стало называться султанат Оман.
Причем все бескровно там прошло.
Ну, вот нет, достаточно. Была Джебель-Ахдар война.
Ну, я имею в виду потом, когда
потом,
там все свергли.
Потом произошел переворот, и вот когда во главе страны стал...
Сын отца.
Да, Кабус ибн Саид стал султаном, который действительно вот смог направить страну на путь развития, да, такое вот смог многое сделать. Его в Омане очень уважают, хотя мы знаем, как сейчас, да, с британцами у нас достаточно сложные отношения, но, тем не менее, вот султан Кабус, да, то есть его отец в свое время отправил как раз учиться в Санхерст, военное училище, он, мало того, не просто его окончил, а еще и служил, кажется, два или три года именно в британской рейнской армии, где там командовал взводом и подразделениями, то есть был боевой офицер, и, в общем-то, вот он всегда этим и гордился, да, вот этим военным своим прошлым, но и надо отдать ему должное, что он очень скоро решил выйти из-под британской опеки, когда началась война в Дафаре, там были марксистские повстанцы, которых поддерживал Южный Йемен, ему, конечно, и британцы там были, многие в его армии изначально были британские офицеры, иорданские офицеры, которые были близки к британцам, он, тем не менее, сделал неожиданный ход и пригласил туда иранцев, 65-ю воздушную бригаду, тогда еще шахского Ирана, и вот именно Иран сыграл главную роль в поддержке Омана, султана Омана, вот в борьбе с этими повстанцами. Сделано это для того, чтобы уравновесить вот это западное присутствие, да, то есть тогда он уже начал такую попытку диверсифицировать свои внешние связи, когда затем произошла революция в Иране, и ушли эти иранские войска, опять же были попытки руководства Омана диверсифицировать свои связи, когда, наоборот, предложили уже Саддаму Хусейну создать военную базу, откуда должны были которые самолеты вот Саддама, иракские, должны были атаковать иранский танкер. Когда американцы и британцы об этом узнали, у них началась паника, и они уже туда уже были, военные уже там были, иракские, и вот быстро это все прекратили, да, самодеятельность.
И несмотря на это, сегодня между Оманом и Исламской Республикой Иран отношения очень хорошие.
Да, они начали очень позитивно развиваться, обе страны сблизились, достаточно тесно, они каждый год, еще времена Кабуса султана, да, это также вот это была политика диверсификации внешних связей, отход от односторонней ориентации на Британию и Соединенные Штаты, естественно, Иран был таким партнером, который во многом как раз и уравновешивал Саудовскую Аравию, вот тех сильных соседей, с которыми у Омана были исторически сложные отношения, потому что, напомню, Оман это государство ибадитов, а вот рядом вокруг него жили ваххабиты, да, которые придерживались вот этих воззрений. Ну, да. В конце 18 века, в начале и даже в середине 19 века были бесконечные войны ибадитов с ваххабитами, которые...
Но мы чуть попозже расскажем нашим радиослушателям про то, кто такие ибадиты, про то, кто такие ваххабиты, мы уже тут рассказывали. Вот был Василий Останин, Головня, мы обсуждали как раз-таки Саудовскую Аравию. Но я все-таки вернусь к тому, с чего начал, и еще раз задам этот вопрос. Да, вот Оман был под португальцами, был под персами. В общем, сложная история. Достаточно слабо развитое государство, но тем не менее на сегодняшний день ставшее государством-посредником, государством-богатейшим, государством-привлекательным для туристов, государством, которому доверяют, у которого нет никаких таких серьезных принципиальных конфликтов с соседями. И именно в Омане, при посредничестве Омана прошли непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, двумя непримиримыми врагами, особенно если мы говорим про Штаты, при Трампе, который убил генерала Касема Сулеймани, mm-hmm. который внес корпус стражи исламской революции в список террористических организаций, который вообще угрожает Ирану чуть ли не уничтожением, но тем не менее, при посредничестве Омана. Вот как Оман этого добился?
Оман смог реализовать весь накопленный исторический опыт, и упомянул, да, что там были португальцы, там были те, другие, но я напомню также, что Оман был, он этих португальцев сам и изгнал, а затем еще у португальцев отобрал их восточноафриканские колонии, то есть опыт у него общения с европейцами был давний, это была одна из первых стран, которая смогла начать реконкисту в обратном направлении, то есть изгонять как бы вот христианских завоевателей или крестоносцев, как они называли, с мусульманских земель, это было в 17-18 веках, да, вот с Восточной Африки прежде всего. Поэтому, конечно, у Омана был, в общем-то, большой опыт исторический, то есть когда оманцы вынуждены были поддерживать отношения с Ираном, шиитами, да, вот с сефевидами, угу. они были вынуждены поддерживать отношения с Османской империей, с до этого с аббасидами, умейядами и так дальше, потому что Оман всегда был независимым государством. У него был большой очень опыт
балансирования,
исторического, опыт дипломатии. Естественно, они вот воспользовались этим сейчас, потому что очень важна эта преемственность Омана, поколение, то есть Оман сыграл ту роль, которую он мог, в общем-то, которая ему была предназначена исторически, роль посредника, роль между, находиться, да, между условным Ираном, между европейцами, да, как вот с 18-17 веках он там и с французами, и с британцами, и с португальцами
то
работал.
Есть, правильно я понимаю, Оман никогда не был слишком большим, чтобы быть экспансионистом, агрессором, но он не был и слишком маленьким и слабым, чтобы его поглотили, то есть всегда был в какой-то такой золотой середине.
Да, да, имел большой вот этот опыт, он это умел держаться вот этой середины, да, знал, где. И, соответственно, сейчас он оказался востребованным, что еще важно, да, что Оман именно проводит такую традиционалистскую политику, и даже вот ты упомянул, что он добился больших успехов в экономике, в развитии. Это Оман, он даже не входит в ОПЕК, да, то есть Оман — это не страна ОПЕК, да.
То а тогда денежки
у него нет,
откуда?
Он, вот, это исторически, то есть они умели, оманцы, да, как такая, я не побоюсь этого слова, древняя, да, нация, как йеменцы, да, то есть древние вот эти арабы, которые строили плотину Мари, причем в древности, да, то есть они знают, как правильно вот распоряжаться теми ресурсами, которые им даровал, есть, да, Всевышний.
А хорошо, ну давай вот, чтобы не быть голословным, предметно прям, как они зарабатывают? Ну, раньше, я помню, они специями торговали.
Да,
был,
ладаном.
Был ладаном, да.
Рабами было.
Было дело.
Когда они основали колонии, да, свои в Занзибаре и так далее.
Да, 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 да.
Они всегда-то была именно торговая нация.
А сейчас?
Сейчас они, да, у них, конечно, есть нефть, есть газ, но, конечно, не в тех объемах, как у соседей. Поэтому они его, скажем так, экономили, они его вкладывали, они его инвестировали. Что интересно, они инвестировали там, оманский путь, он несколько отличается. Вот как они инвестировали не как Бахрейн, да, в строительство заводов по переработке там бокситов, да, алюминия, верфи, они в традиционные такие вот то, что они умели делать, в промыслы, в туризм, в развитие вот такого национального, да, как бы производства, которое, то есть они обходились вот так, без создания таких вот крупных, да, каких-то
то
предприятий.
То есть то, к чему Эмираты приходят,
да,
сейчас?
Да, они от этого отказались, и mm-hmm. по этому пути они как раз оманцы и не шли изначально, у них даже запрещено строительство небоскребов, самые высокие дома в Омане — это 8 этажей по закону, и то 8 этажей — это только правительственные такие вот, где находится министерство, при этом они должны быть выдержаны именно в национальном
традиционном стиле,
да, и так далее. То есть Оман — это такой, несмотря вот на те реформы султана Кабуза, да, которую начал разворачивать Оман такой в сторону реформ, он сохранил глубокие традиции, и даже в экономике это, конечно, проявляется. Сейчас, конечно, есть там проблемы, но никуда без этого, но экономика, да, развивается.
А можешь о проблемах рассказать немножко?
проблемы есть, да, конечно, связанные, во-первых, вот как обычно, да, это проблема миграции, как во всех странах. Конечно, не такая, как у Катара, да, где 95% это катарцев это госслужащие, да, и там 2% только бизнесмены, потому что очень важно иметь собственный бизнес. У Омана ситуация несколько лучше, но сейчас как раз вот оманцев как бы пытаются вернуть в бизнес, да, то, чем они умели заниматься, с госслужбы. То есть, потому что действительно, в общем-то, они пытаются, скажем так, аммонизировать, вот, аммонизировать не только, да, государственное управление, как это во всех странах залива, но и также предпринимательство, идет обратный процесс, да, чтобы все должности замещали оманцев, включая, да, все сферы, а не только государственное управление. Им удается справиться, но, тем не менее, конечно, главная проблема – это диверсификация экономики, да,
потому что она
все равно была. Да, зависимо от нефти и газа, но Оман тоже удается это преодолеть за счет, теперь они вот, да, пошли путем вот близким к Эмирату, тоже, к Эмиратам тоже в чем-то, можно сказать, создание вот этих больших экономических зон, ДУКМ и другие, да, то есть куда, в общем, вот, кстати, приглашают и активно инвестировать российские компании, но эти зоны, они как бы остаются отдельно, да, а остальное Оман, да, отдельно, то есть они...
Вроде договорились, да, во время недавней встречи султана Омана с Путиным о безвизе.
О безвизе договорились, и так там был безвиз, но на более короткий срок, сейчас на месяц, это очень важно, вот, в том числе Оман действительно заинтересован и в российском бизнесе, и в белорусском. Если мы помним, Александр Григорьевич тоже там недавно побывал, да, обменялись, да, там, да, ППШ, да, да, подарили ППС, да, тот автомат, а ему подарили Ханжарова в обмен, да, то есть национальными такими символами
силы,
да. Символами силы, да, обменялись. То есть действительно есть заинтересованность. То есть оманцы, они готовы работать со всеми. Китайцы там активно в этих зонах, это не американцы там инвестируют, это китайцы, да, на ДУКМ, Друди, что интересно, Салала там тоже китайские инвестиции. Китайцы там даже дошли до того, что они фактически устроили себе пункты базирования в МФ, да, в свое время даже Блумберг писал, да, что там Байдена предупреждали, что китайцы намерены создать в Омане военную базу, например, вот ДУКМ и Салала – это две базы, где постоянно можно встретить корабли китайских ВМФ, которые, правда, соседствуют там с американскими, с британскими, индийскими.
Кирилл, а можно тогда такой вопрос тебе задам? Смотри, вот мы с тобой сейчас обсудили, с кем Оман союзничает. И вот все государства, которые ты назвал, сплошь и рядом, ось зла, по мнению американцев. Да, они вот с иранцами дружат, они с нами дружат, они с китайцами дружат. И не просто дружат, не просто на словах. Они бизнес делают, там, инвестиции и прочее, прочее, прочее. Вот. Почему им за это не прилетает?
Ну, вот мы и подходим к этому главному вопросу, который ты вначале задал.
Да.
Да, что вот они нужны, оказывается, да, они именно нужны, они выстроили вот эти сети, прямо сказать, ну, сети, да, это вот сейчас сетевой мир, и вот это вот традиционный подход оманских купцов, да, которые открывали колонии там в Гуанчжоу, в Китае, умели находить тогда еще с китайцами, там, в первые века хиджры, да, в общем-то, общий язык, и так строить сети, они вот эти сети теперь только выстраивают в новом мире, и они нужны Соединенным Штатам, они нужны Ирану, они нужны Китаю, они нужны британцам, они нужны всем, да. И, то есть они могут использовать, они могут, как сейчас модно говорить, хеджировать риски, да, раскладывать яйца в разные корзины, да, они вот пошли этим путем, и путем, и надо иметь в виду, что это же не просто вот они там посредники, они предоставляют какую-то площадку. Нет, мы видим, что переговоры при посредничестве Омана проходят в Риме, то есть посредник не Италия. Италия просто предоставляет площадку, а переговоры между Соединенными Штатами и Ираном непрямые проходят в оманском посольстве.
Но это легко объяснить, потому что оманцам доверяют и американцы, и иранцы. Да. Были бы итальянцы, иранцы бы уже задавали
вопросы.
Конечно, вопрос.
Кого-то, да, они пользуются, потому что, ну, я тут не знаю, уж не буду, наверное, таких громких слов говорить, точнее, но они честно играют, они честные маклеры, если можно сказать, да, то есть они, у них, в общем-то, они не пытаются какие-то вот, да, то есть они вот когда сводят две стороны, да, они действуют достаточно, вот, предлагают каждой из стороны те варианты, да, которые пытаются встать на вот, сторону Ирана, пытаются встать на сторону Соединенных Штатов и как-то выработать от их имени какие-то подходы. И вот это тоже очень важный момент, то есть то, что оманцы, они являются... именно участниками этого процесса, то есть они подсказывают сторонам, в каком направлении возможно им двигаться, они не просто, да, не какую-то вот такую
хорошо.
Логистическую...
Тогда такой вопрос. Вот меня, когда приглашают вести какое-нибудь мероприятие, быть модератором, да, скажем, на какой-нибудь конференции, я за это получаю гонорар. Вот. Что получает за свои усилия и за свои услуги Оман? Вряд ли они просто так работают.
Конечно. Оман укрепляет тем самым свои стратегические отношения с Соединенными Штатами и с Ираном. То есть Оман, оказывается, чем дальше он в эту игру играет, тем более крепкие вот эти сети... паутины,
тем
да?
меньше риск получить санкции от, да, из-за взаимодействия,
да,
с Россией.
Да, и с Ираном. То есть и он, с Ираном. Он может, да, то есть у него есть, да, как бы, он добивается того, что он нужен, и поэтому смотрят в тех же Соединенных Штатах, в Европе несколько по-другому на деятельность Омана, вот на фоне, например, сближения с Россией, потому что и султан, надо сказать, прям, хотя это был государственный визит, это очень важный момент, что это не просто там рабочая поездка или даже официальный визит, а это именно государственный визит, который долго готовился, но пришелся он как раз к переговорам, да, когда, в общем-то, шли переговоры, естественно, здесь какой-то очевидно был и угол вот именно американо-иранских переговоров, которые обсуждали с президентом России султаном Омана, и здесь, очевидно, Россия опять же сыграла роль, и султан Омана также был заинтересован в том, чтобы Россия в этом так или иначе участвовала.
А напомни, какую они позицию заняли по российско-украинскому конфликту?
Очень интересную, да, то есть они, в отличие от других стран, заняли полный нейтралитет, потому что даже когда, это вот известно, люблю цитировать, в самом начале специальной военной операции министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, да, спросили, так, осуждает ли он действия России... осуждает ли он действия России вот против Украины, да, он сказал, мы об этом не можем говорить, да, потому что иначе мы погрязнем во взаимных обвинениях, то есть мы никого как бы не осуждаем, мы никого не критикуем, мы просто вот работаем, вот это очень важный подход, да, то есть команцы работают со всеми, да, никого ни в чем не вот осуждают.
Честный маклер,
ну, кроме Израиля, нет, есть отдельно.
Израиль,
да, Израиль очень жесткую Оман, кстати, тоже еще один момент, очень жесткую антиизраильскую позицию занял. Опять же, очень интересно, что Оман был единственной страной, которая никогда не находилась с Израилем в состоянии войны. По сути, по-моему, единственная арабская страна, которая, в общем-то, не объявляла войну Израилю. Да, там разорвала отношения, но потом-то, что было, потом туда приезжал Нетаньяху, встречался с султаном Кабузом не так давно, да, когда еще, сколько это, меньше 10 лет назад, да, то есть было посещение.
Ну, я помню, да.
Вот, и тут оказывается, что, и был очень интересный момент, когда Оман объявили, что вот чуть ли не из-за этого, да, Оман должен был стать первой страной, с которой подпишет Авраамические соглашения.
Да.
Оказалось, что Оман не только не хочет подписывать Авраамово соглашение, но и занимает наиболее жесткую позицию среди всех стран залива по поводу кризиса в Газе. То есть он откровенно, прямым текстом, да, называет вещи своими именами. Понятно, что это делает не султан, эта миссия поручена Верховному муфтию Омана.
Но в отличие от йеменца, все-таки только на словах.
Конечно, конечно. Иначе, да, иначе Оман не сможет выполнять иные свои задачи.
Да, я понимаю. Кирилл, очень интересно. Я думаю, нашим радиослушателям тоже очень интересно. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. Блок новостей. Потом вернемся и продолжим говорить про султанат Оман.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Востоковед Кирилл Семенов у меня в гостях. Мы говорим про султанат Оман. До новостей мы обсудили историю Омана, как Оман стал страной-посредником, такой Швейцарии ближневосточной. Очень интересно ты рассказал про то, как оманцам удается быть и там, и тут, и с теми, и с другими сохранять достаточно тесные отношения. При этом ты также сказал, что вот они очень похожи на йеменцев, это фактически там одна культура, но при этом йеменцы, мы видим, это воинствующий народ, это народ, который вот объявляет джихад и идет до конца, у них баллистические ракеты, у них гиперзвук, у них беспилотники. А вот что есть у Омана? Вот с точки зрения их вооруженных сил, их возможности противостоять агрессии, насколько они вообще способны, боеспособны?
Да, да. Ну, кстати, Оман-то тоже исторически и сохранились как независимое государство с первого века хиджры.
Благодаря зубастости.
Да, своей. То есть они, никто их так и не смог завоевать. Я даже напомню, здесь очень интересный момент, что во времена Муавия, халифа Муавия, да, Оман ему не подчинялся. Он был завоеван только во времена Абдальмалика ибн Марвана, и Хаджадж ибн Юсуф, известный, да, наместник Ирака, тогда пока смог покорить Оман, потому что во время первой фитны, так называемой, да, Оман уже тогда занял такую особую позицию, которая, в общем-то, именно потому, что там было особое, так скажем, отношение вот к правлению исламскому, да, которое стало ибадизмом.
Боеспособна.
Да, она очень боеспособна. Они пошли другим путем, в отличие там от многих арабских государств. Здесь как раз возможный сыграл позитивный опыт вот Британии, да, и опыт султана Кабуза, который увидел, что вот в его положении лучше создавать такие армию, такую мобильную, небольшую, без больших, точнее, не небольшую, а без тяжелых танковых соединений. То есть в Омане, например, в отличие даже от Эмиратов, от Саудовской Аравии, от всех соседей, у них практически нет тяжелой бронетехники. То есть у них на вооружении там основные танки, это еще когда там Челленджер, да, пару батальонов, один там, кажется, батальон или два, полк, да, один полк, который равен батальону, да, то есть в свое время они вообще хотели отказаться от танков, там у них тоже был один батальон, 27 танков Чифтен британских, а потом просто султану, как говорится, подогнали американцы, подарок М-60 подарили там какую-то партию, поэтому танков стало 70, но все равно это абсолютно другие цифры, там у Эмиратов больше 300, да, и так далее. Даже у соседнего Бахрейна, там маленького совсем, гораздо больше. То есть у них армия такая, у оманцев, которая, как сейчас говорится, легкая пехота, да, штурмовые такие части. При этом, что интересно, значительную часть составляют белуджи. То есть оманские белуджи, которые из поколения в поколение, начиная там условно с 18 века, служат, да, оманским султанам. Это часть. И вторая, конечно, часть – это оманские племена. Это тоже, там, многие оманцы, они достаточно воинственные, но тоже, собственно, хаджары они поэтому носят, да, постоянно. Они тоже, в общем-то, в этом плане хорошие воины. Поэтому самые большие расходы, если брать в процентном отношении среди всех стран залива, там до четверти государственного бюджета идет на военные расходы. Главное, это не на закупку техники, а на боевую подготовку, на обучение, на зарплаты.
Ставка на человека.
Да, да, ставка, вот как... А для султана Кабуза САС, да, вот эти британские силы специальных операций, спецназначения, были образцом, да, он свою армию создавал вот по такому типу.
Давай примем звоночек, мы вас слушаем внимательно, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер. Очень интересная сегодня у вас тема, потому что российские, значит, граждане очень мало знают об этом государстве. Вот, и я хотела спросить, скажите, пожалуйста, в условиях, когда наша страна, в общем, находится в какой-то геополитической изоляции искусственной, приезд султана для встречи с Путиным произвел такой небольшой фурор, ну, по крайней мере, значит, информационный. И я хотела спросить вас, какая была основная причина приезда? Значит, она должна быть очень веской в этой ситуации. Это первое. Второе. Оман небольшое государство, оно обеспечивает себя продовольствием. И может ли Россия выступает в качестве донора, значит, продуктов питания для этой страны. Спасибо.
Спасибо большое. Я единственное только не соглашусь, что Россия находится в международной изоляции. Это какой-то такой европоцентричный взгляд. Да, мы мы изолированы от Запада, они с нами не хотят иметь никаких дел, они нас не навещают, они нам не звонят. Но вот что касается Ближнего Востока, Африки, Азии, тут, на мой взгляд, все неизменно позитивно. Они к нам ездят, и мы к ним ездим.
Буквально перед за неделю, менее чем за неделю до приезда, да, шейх Тамим бин Хамад, да, эмир Катара посетил. Да. Президент Эмиратов у нас был два раза. Да. Владимир Владимирович Путин в Эмиратах был один раз, был в Саудовской Аравии с официальным визитом тогда же, в конце 23-го года. Поэтому нет, с Востоком у нас действительно...
Абсолютно, да. Так что нет, никакой изоляции. А если, ну, к нам немцы не приезжают, или мы не ездим во Францию, ну, так это же не изоляция, это просто европейцы недоговороспособные.
А визит султана действительно имел большой, да, такой резонанс, потому что это, например, государственный визит, то есть уровень визита очень высокий, был подписан целый пакет важных соглашений, и таким образом, конечно, Оман вот стал нашим партнером, пока еще не стратегическим, но уже находится, можно сказать, стратегическим, но не закрепленным, да, документально пока.
Прошу прощения, вот еще задал вопрос наш радиослушатель. Была какая-то веская причина? Да, да, она была. Это ядерная сделка по Ирану. Да, мы в этих переговорах как бы не фигурируем напрямую, но и иранцы много раз сказали, и мы много раз повторили, что Россия играет определенную роль, очень весомую роль в этих переговорах. Недаром вот Аббас Аракчи, глава МИД Ирана, приезжал к нам с посланием от верховного лидера Ирана и уехал от нас с посланием верховному лидеру от Владимира Путина. Да? То есть в этом смысле Россия и Иран – это два стратегических союзника, причем наш союз закреплен в стратегическом договоре,
стратегическом партнерстве.
Да, который был ратифицирован, подписан все Владимиром Путиным. В этом смысле, ну, все отдают себе отчет, что без России тоже сложно. И Оман, как государство-посредник, в общем, тоже сверяет часы. Речь об этом шла в первую очередь.
Да, и плюс двухсторонние отношения. Да. Конечно, что целый пакет документов. Я напомню, что развиваются отношения поступательно. Было сюда, уже приезжал наследный принц Омана. Сюда приезжали, значит, спикер Верхней палаты парламента Омана, Нижней палаты парламента Омана, министр вакфов и все-все-все, кто можно. То есть визит был подготовлен, и вот уже должен был султан обязательно приехать, потому что действительно Оман стал важным партнером России, и даже, скажем так, по многим направлениям, он вот по военно, например, по военно-политическому взаимодействию, он опережает те же самые, например, Эмираты или даже Турцию, да, с которой у нас торгово-экономические связи развиваются, но мы с ними не проводим совместных военных учений, а вот с Оманом мы проводили, причем в тройственном, да, формате: Россия, Оман и Иран.
Да.
В Ормузском проливе, да, в Оманском заливе в октябре прошлого года прошли эти учения, поэтому у нас, конечно, с Оманом достаточно тесное отношение. По поводу, да, Россия основной поставщик зерна в Оман, ну, не основной, важный, да, то есть Оман закупает у России зерно, он еще готов закупать многие продукции, там, мясо, птицу, да, поэтому, конечно, там и существуют проблемы с продовольствием, да, то есть он полностью себя не обеспечивает. И ну, кстати, Россия тоже там закупает у Омана, например, рыбу, да, да, то есть в этом плане в продовольственном взаимодействии у нас есть, да.
Паритет.
Паритет, да, то есть, и при этом Оман важен не только даже продавать, да, там все сферы, банковская сфера, потому что Оман важен как определенный, если к Эмиратам сейчас привлечено внимание всех там вот этих фискальных, или как их назвать, да, вот кто следит за нашими...
Надзирателей,
да, которые проводят там, куда там какие платежи из России.
Как идут, и к туркам тоже.
Да, как то с Оманом в данном случае проблем меньше, да, и Оман, конечно, в данном случае играет очень важную роль такого второго эшелона, который может прийти на смену ОАЭ.
Еще один звоночек примем. Да, слушаем вас очень-очень внимательно. Здравствуйте, говорите. Не слышим вас. Ну, хорошо, тогда другой звоночек. Да, что-то у нас пока не срастается. Тогда давай, вот у нас буквально 15 минут. А, вот, да, перезванивают нам. Слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Я хотел бы уточнить уважаемого гостя, вот он упомянул об ободизме. Ну, как известно, аравийские полуостров, это в основном, ну, кроме Йемена, это ханбалиты, не только салафиты и вахабиты, но и древние течения ветви ислама, азракиты, суфриты и хариджиты, которых еще пророк Мухаммед со своими четырьмя халифами называл огненными псами. А какая ветвь ислама превалирует на самом деле в Омане? Вот, хотя это можно прочесть в различных информационных сетях. И второй вопрос. Вы упомянули там о возможности анонсирования военных баз, которыми насыщены все аравийские государства Персидского залива, ну, в частности, из-за близости Ирана. А вот в отношении Омана были ли какие-то давления с Лондона или Вашингтона устроить там очередную воздушно-морскую базу под их эгидой непосредственно в Омане, учитывая непосредственно географическую близость к торгово-транспортным путям и Ормузский пролив? Спасибо большое.
Спасибо огромное. Давай начни с последнего вопроса.
Лучше начну с последнего.
А потом перейдем к ибадизму.
Потому что, да, в Омане были и британские, и американские есть базы. То есть как база, то есть там нет постоянно вот действующего такого персонала, но они могут использовать те или иные военные объекты. Да? Так же, как, в общем-то, к этому стремится и Китай. Он давно хотел получить там порт базирования. Там же флот Индии постоянно туда заходит, и тоже из порта Салала активно действует. Поэтому Оман действует немного по-другому, но надо отметить, что Оман закрыл свое воздушное и морское, и порты, да, и морское, как сказать, и свои сообщение. Порты, да, свои порты для операций против йеменских хуситов, с которыми Оман поддерживает отношения, там в Санне работает посольство, в Маскате находится постоянное представительство движения Ансар-Аллах, то есть Оман единственная страна, арабская страна, которая, кстати, и примирила Саудовскую Аравию йеменских хуситов, да, которая не участвовала в антихуситских, в антиеменских операциях, да.
Нормально, да, так-то их примирила просто необходимость.
Необходимость, да. Но посредничество, да, было оманское.
Ну да,
что,
да.
И Оман, кстати, американцы, и не только Израиль, обвиняет постоянно в том, что именно через Оман поступает вооружение через пустыню йеменским хуситам.
Из,
да,
Ирана.
Из Ирана, да. И одна там, несколько даже фирм под санкции попало, да. Это вот касаемо военных баз, да.
Ну все может быть, кстати.
Да, и базы могут, в общем, там скоро идти. Оман, в общем, он не против такого статуса Джибути, да, чтобы там были базы и Китая, и Индии, и США, и Британии, и, может, даже России, кого угодно. То есть для этого Омана нет проблем, ему, в общем-то, чем больше там присутствия, тем ему интереснее, лучше, да, тем больше...
Тем весомее его статус,
медиатора. Да, 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 то есть, да, со всеми поддерживает отношения.
Давай теперь про ибадизм. Очень интересная ветвь ислама, ни суннизм, ни шиизм. Ближе к суннизму, да, есть и... не только в Омане, но и частично в Ливии,
в Йемене. Не, в Йемене нету.
Не, в Йемене почему?
Ибадизм был в Хадрамауте, но он там исчез.
Разве сейчас нет?
Сейчас нет, там зайди-то они.
Я знаю, в Занзибаре,
Занзибары,
в Тунисе.
В Тунисе,
да,
есть, на острове,
да,
Джерба.
Да, да,
да, то есть это...
Что это такое?
Это вот, да, было сказано про азракитов там и тому подобное. Вот это как бы... Мы берем это вот радикальные хариджиты, да, да,
то а есть, это которые... умеренные.
А это нет, это не умеренные. Это, в общем-то, тут просто есть расхождение. Просто вот слушатель привел точку зрения такую мейнстримную, суннитскую, да,
ну,
если,
да,
надо смотреть с точки зрения вот ибадитов на это, то были вот такие вот праведные люди, которые в свое время, да, не последовали за. То есть им не согласились с договором Али и Муавия, да, потому что они посчитали, раз Али сомневается в том, что он халиф, то как мы можем ему как бы продолжить служить, да, и вот он произошел раскол, но это не были те вот азракиты, недждиты, да, там и другие радикальные группы хариджита, которые появились гораздо позже, естественно, времена пророка их не было, и поэтому кому там какие хадисы адресованы, сказать сложно, да, кто-то говорит, что ваххабитам, кто-то кому-то еще, кто-то говорит, что они вымышленные, но это отдельная тема. Ибадиты это умеренная очень группа, которая, как мы видим, на протяжении всей истории уживалась со всеми. Я напомню, что есть остров Джерба, вот как раз Аббас его вспомнил, Тунис, да, и там все время живет ибадитская община со времен государства Рустамидов. Государство Рустамидов — это тоже было большое государство ибадитов на территории современного Алжира, Туниса, частично Ливии. Вот остров Джерба — это такой один из трех осколков, да, от него. И там, как известно, жили ибадиты, сейчас живут до сих пор. И там же с тех времен, еще с доисламских, живет иудейская община. Это единственная арабская Северафрика, где эта иудейская община осталась. Почему она там осталась? Потому что она соседствует с ибадитами. Вот. То есть ибадиты никогда, в общем-то, никаких проблем со своими соседями не имели, как, например, в Маскате, да, там есть целый квартал исмаилитов, да, то есть они были всегда со всеми, в общем-то, уживались, и никогда никаких проблем у них не было, да, единственные были проблемы вот у португальцев, которые туда вторглись,
Кирилл,
и
можно
изгнали оттуда.
Простыми словами, чем ибадизм принципиально отличается от суннитов и шиитов? Потому что для обывателя ислам — это либо сунниты, либо шииты. Сунниты — это основная часть мусульман, шииты — это, в общем-то, меньшинство, вот Иран, там, да, Бахрейн, немножечко Ливан, Сирия. Но это все так, а ибадизм — это что и в чем принципиальное отличие?
Ну, вот как, если говорить вопрос власти, да, чтобы было понятно слушателям, чтобы их в глубокую идеологию, да, не погружать.
Да.
Вот, это, если, условно говоря, сунниты признают, что правителем, халифом, имамом изначально, да, должен быть курайшит, да, и они признают монархическую систему управления. У шиитов это обязательно, у зайдитов, да, там это Али, потомки Али, Хусейна, Хасана.
Ну, из,
да,
семьи пророков.
Да, из семьи пророков. У шиитов двунадесятников, соответственно, 12 праведных имамов, а нынче скрытый имам времени Махди, да. То есть, то у ибадитов имамом, правителем может стать любой
мусульманин,
да, неважно, араб, и даже они ссылаются вот на хадис, и подчиняйтесь даже эфиопскому рабу вчерашнему, да, если он вас превосходит...
С порванными ноздрями, да.
Даже с порванными ноздрями, если он вас превосходит богобоязненностью. То есть это понятно, что сейчас мы видим, что Оман тоже стал монархическим государством, там есть султан, но, тем не менее, он тоже ибадит, да, и вот это как бы нету никакого здесь серьезного противоречия, именно потому что, в общем-то, так как он не приносит вреда населению Омана, в общем-то, приносит все есть на согласие, поэтому там мир и процветание, да, то есть эти те группы, когда надо было взять в руки оружие, она брала в руки оружие, когда это требовала защита, но никогда, в общем-то, ибадиты не вели, скажем так, вот такие агрессивные войны с какими-то там жестокостями, как раз вот это и тот пример, да, вот того раннего ислама, да, на который можно как бы ориентироваться, как страна Оман, да, которая... Мы не видим ни агрессии, ни какого-то...
Да, это к вопросу о том, что сейчас происходит, например, в Сирии, где от имени ислама режут, расстреливают, глумятся над трупами,
к сожалению,
над могилами.
Так,
да, вот это к исламу не имеет никакого отношения, тоже какая-то, по-моему, болезнь. Давай еще один звоночек примем, у нас 8 минут остается. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, наверняка можно говорить о важной роли России вот в этих ирано-американских переговорах, проходящих в Омане, так как было три визита у Итхов, министра иностранных дел Ирана, и султан Омана в Москву. И вот как вы считаете, все-таки перспективы договоренности между США и Ираном и мирное разрешение этого спора, оно, так сказать, на площадке Омана возможно?
Спасибо. Да, спасибо. Да, я отвечу, тут, наверное, уже придется без Омана обойтись, потому что тут уже чисто американская внутренняя, скорее, политика может повлиять, и тут от этого никак никуда не денешься. Есть условное ястреба, есть условное произраильское лобби, которое, с одной стороны, действует, воздействует на Трампа, а есть вот такая умеренная группа сторонников договориться с Ираном, сторонников мирного пути, это Витков, конечно, и, соответственно, Венц, вице-президент. Вот они пока что им удается выдерживать вот эту свою линию. В общем-то, Трамп пока на их стороне, но, к сожалению, вот эта чаша весов, она может в любой момент, условно говоря, перевесить. Да. И, например, когда уже стороны договорятся там о каком-то уровне обогащения урана, доступном для Ирана, который, возможно, да, об этом и Витков был изначально согласен, тут неожиданно может быть такой неожиданный вброс, что мы готовы, да, там, например, предоставить вам уровень обогащения урана, как в 2015 году, но взамен вы должны отказаться от баллистических ракет, что, соответственно, сведет все переговоры на ноль и вернет, и откроет двери к эскалации. Поэтому здесь надо смотреть, да, как эти переговоры, во-первых, дойдут до какой конкретной точки последней, даже если они дойдут до последней, вот и будет поставлена точка, это еще не значит, что Соединенные Штаты выполнят все условия, и, собственно, на этом Иран и настаивает, чтобы невозможно было затем выйти из этого соглашения. Поэтому здесь все очень пока, хотя, конечно, есть позитивный настрой, но он есть пока, Венс и, собственно, Витков могут убеждать Трампа в своей правоте, так как на него там родственники соответствующие давят, да, и тому подобное, и про израильское лобби, которое также очень сильное.
Ну да, да, хотя, ну, как мне показалось, в какой-то момент Трамп отошел вот от совершенно бестолковых тезисов о том, что Иран должен вот разоружиться.
Убедили,
тотально.
Да, его убедили. Вот.
Такое впечатление, что убедили. Ну, и он же тоже не дурак. Да. Ну, в свой первый срок он пытался максимально давить на Иран. Помнишь, что эти пункты Помпео,
да,
в которых, опять же, упоминалось и баллистическая программа.
Ну, Помпео тот самый ястреб, да. Сейчас есть Витков и Венс, которые...
Да, ни к чему это не привело. Есть Уитков и есть Венс, но есть и Рубио,
да,
есть и Кит,
да,
Келлок.
Да,
да, да, то есть в этом смысле Трамп все равно придерживает вот эти фигуры для баланса. И нет-нет, да, грозит Ирану пальчиком. Дескать, очень не хотелось бы по вам пройтись бомбами. Вот. Но вот касательно, если вот опять возвращаться к переговорам, ты очень правильно сказал, иранцы хотят каких-то гарантий.
Да.
Да, иранцы хотят, чтобы договоренности, если они будут достигнуты, вышли за рамки каденции Трампа, чтобы новая администрация, да, которая придет после Трампа, не свела на нет эти договоренности, как свел на нет СВПД сам Дональд Трамп. Я напомню, что Барак Обама пошел на сделку, да, в совместном всеобъемлющем плане действий участвовали и мы, и китайцы, и европейцы, но пришел после Обамы Трамп, сказал: не, ребят, я Ирану не верю, значит, инспектора МАГАТЭ не были допущены до всех объектов, у иранцев там еще какие-то объекты есть тайные, в общем, все это фигня, скомкал этот договор, выкинул в мусорное ведро. И вот тут я задаю вопрос, наверное, в сотый раз, я задавал его многим экспертам, где гарантия, что может быть гарантией того, что следующая администрация не придет и не все, и не разрушит то, что может быть достигнуто сейчас.
Вот гарантия — это снятие санкций. Я думаю, это единый вот...
Ну, как снимут, так и снова
вот,
наложат.
А это сложно, нет. Это уже, если санкции, как говорится, если санкции сняли, то их потом очень сложно наложить. И их, на самом деле, очень сложно ввести, не так просто. Да? Но если их ввели, их сложно снять. Но если их сняли, то вернуть их тоже не так
санкции
просто.
Санкции не штаны, в общем.
Да,
а если снял, то...
Поэтому здесь, конечно, подход, если санкции вот удастся какую-то... Ну, понятно, что это касается лишь небольшой части, там, SWIFT, еще что-то, там, какие-то отдельные позиции, но, тем не менее, они будут значимые, да, и, конечно, вот это будет уже серьезной подвижкой.
Ну, прости, он даже Россию смогли отключить, несмотря на то, что мы гораздо больше, да, Ирана, несмотря на то, что это произошло не там в 70-е, 80-е, а сегодня, когда уже, казалось бы, все друг с другом связаны, и все равно смогли надавить, отключить, отрезать. Что ж им помешает, там, условно, ненадолго вернув иранцам возможность дышать полной грудью, в какой-то момент не взять и не отобрать это снова?
Ну, я не думаю, что это будет при Трампе, как минимум. Это должно быть, конечно, если следующая администрация пройдет, она сможет это все пересмотреть.
Все пересмотреть. Да. Ну да, хотя вот мне кажется, что Трамп все-таки пришел с тем, чтобы заложить основу под что-то новое. Вот он говорит «Make America Great Again», да? Что это значит? Это значит, что после меня должен быть я. Но даже если не я, то вот тот, кто будет продолжать мою линию. Да, да. Должна появиться новая Америка, снова великая, уже вот без этих всех набивших оскомину Клинтонов, Буши там и прочих.
Вот это и дает шанс, да.
Ну, мы будем надеяться. Давай тогда заключительное резюме по поводу Омана, как будут развиваться наши отношения, буквально минутка, на что мы будем делать упор, по-твоему, в ближайшем будущем?
Ну, во-первых, туризм, да, надо, у нас будет развиваться, туризм будет, это, собственно, один из приоритетов с Оманом, инвестиции, Оман, единственное, да, я обязательно это должен сказать, Оман — это страна, которая инвестировала в российскую экономику во время санкций, во время специальной военной операции, это тоже, почему она нам важна, Оман — это та страна, с которой будут, наверное, развиваться наиболее глубокие отношения, наверное, не раньше или позже институционализируется в виде, опять же, некого меморандума о стратегическом партнерстве.
Спасибо огромное. Востоковед Кирилл Семенов был у меня в гостях. Говорили про Оман. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, встретимся, дай бог, через неделю. Кирилл, тебе еще раз огромное-огромное спасибо.